Добрый вечер, и мы продолжаем продвигаться по хронике нашего избавления. И это поразительная вещь. Ученики Гаона из Вильна ехали, поднимались в святую землю Израиля, чтобы здесь жить по всем законам Торы. Но вы понимаете, парадоксы нашей истории. То, что к началу 20 века в большинстве новых поселений земли Израиля власть захватили маскилим, просветители. Те самые, которые прибыли из Российской империи. И единственным оплотом, сохранявшим верность законам Торы, еще оставался Иерушалаем. И ашкеназскую общину этого святого города, сохранявшим верность законам Торы, сплотили два великих еврейских мудреца: раввин Шмуэль Салантер и рав Йошуа Лейб Дискин. Оба были выходцами из Восточной Европы, и оба принесли сюда атмосферу старого еврейского местечка в Литовском крае, то, что называется Штетл. Рав Шмуэль Салантер в юности прославился как молодой гений. В еврейском народе это называется Илуй. В возрасте 13 лет, сразу после бар-мицвы, он получил звание раввина, которое дает право судить и наставлять закон. Несколько лет спустя он женился на дочери выдающегося мудреца, одного из лидеров того поколения, рава Йосефа Зундела из Саланта, и стал его ближайшим учеником. Современники называли рава, извините, Йосефа Зундела «Пе шлишили гаон» – «Третьи уста от Вильнского гаона». Имелось в виду следующее. Все учение, которое Вильнский гаон передал из своих уст в уста своему выдающемуся ученику рав Хаиму из Воложина, автору книги «Нефеш ха-Хаим». Рав Хаим передал это своему любимому ученику Йосефу Зунделю из Саланта. Таким образом, рав Шмуэль Салант был четвертыми устами от Вильнского гаона. Ему предлагали самые престижные раввинские троны, в том числе в Бриске, то, что мы называем Брест, и в самом Саланте. Но молодой гений решил полностью сосредоточиться на изучении Торы. В тот период он особенно подружился со своим ближайшим учеником, наверное, вы все догадались, Исроэлем Липкиным, который стал известен в еврейском народе как Исроэль Салантер, из местечка Саланты. Впоследствии рав Исроэль Салантер стал наставником Хофец Хаима. Так что Шмуэль Салант и Хофец Хаим были людьми одного круга, только рав Шмуэль на поколение старше. В возрасте 24 лет рав Шмуэль Салант поднялся в святую землю Израиля и поселился в Иерусалиме, где двумя годами раньше обосновался его тесть и наставник рав Йосеф Зундел. К тому времени рав Йосеф Зундел возглавлял раввинский суд ашкеназской общины святого города. Но когда приехал его зять, гений, он почти сразу передал этот почетный пост ему. И вот этот молодой глава общины поселился в небольшой квартире в самом центре еврейского квартала старого города, рядом со старой синагогой, которая называлась Хурба. Хурба. Руины. В его квартире не было ни одного окна. И свет, и воздух попадали в нее только через открытую дверь. Стол раба Шмуэля, за которым он изучал Тору, ел и принимал посетителей, располагался у самой двери. Каждый мог в любое время суток, не обговаривая, прийти к нему и задать свои вопросы. В этой квартире рав Шмуэль Салант прожил 52 года. Вскоре после своего приезда в Иерушалаим он создал ешиву для наиболее способных юношей. А через несколько лет, это был 1615 год, 1855 по нашему привычному исчислению лет, он основал начальную школу Эц Хаим, дерево жизни, выдающийся хедер, в котором дети обучались до 13 лет. Сначала все классы были разбросаны по различным квартирам старого города, но затем для школы предоставили несколько небольших строений прямо во дворе этой синагоги Хурба, рядом с домом рава Шмуэля. Каждое утро после молитвы он посещал младшие классы школы, где знал каждого мальчика по имени. Рав обнимал их, целовал, радуясь их успехам. Эта школа обеспечивала будущее всей общины. А после бар-мицвы эти выпускники Хедера Эц Хаим начинали осваивать различные ремесла, а по вечерам изучали Талмуд. А те, кто проявляли исключительные способности, продолжали заниматься целый день в ешиве рав Шмуэля, которую он перенес в новую синагогу, которую возвели недалеко от его дома. И эти учебные заведения стали единым комплексом, который готовили не только выдающихся знатоков Торы, но и благочестивых ремесленников и торговцев, балабосов, знающих и строго соблюдающих законы Торы. С наступлением вечера между молитвами Минха и Маариф рав Шмуэль обычно выносил свой стул из квартиры, чтобы подышать свежим воздухом. В эти минуты его окружали ученики и учителя ешивы Эц Хаим, и они использовали все возможности, чтобы обсудить с ним различные и талмудические, и жизненные проблемы. Я хочу вам сказать, когда бы я не приходил к моему учителю, Равицкому Зильберу Зацаль, он тут же спрашивал, ну что слышно, как дома, как дети. Как будто только меня он ждал, и только вот это, что его больше всего интересует. Это традиция. Настоящие раввины в еврейском народе написаны в Талмуде. Раби Йоханан бен Закай назначил двух своих учеников, чтобы они были раввинами. Они сказали, зачем это нам? А он сказал, я вам троны предлагаю, я рабство вам даю. Это то, что рав Ицхак часто говорил. Наш учитель Моше Рабейну не получил никакую награду за все свое служение еврейского народа. Только упреки, обвинения и так далее, бунты. Это традиция. Тот, кто служит еврейскому народу, он попадает в рабство. И вот в своей маленькой квартирке без окон он принимал знаменитых еврейских филантропов. сэра Мозеса Монтефьори и барона де Ротшильда, иностранных министров и дипломатов, ученых и путешественников, которые прибывали в Иерушалаим со всех концов мира. И хотя рав Шмуэль Салант был один из самых авторитетных законоучителей своего поколения, и к нему обращались с самыми сложными вопросами по еврейскому закону, ведущие раввины Европы, тем не менее, он постоянно подчеркивал, что не является настоящим раввином Иерусалима. «Я только законоучитель, муре ора-а», — говорил он. И он предпочитал, чтобы к нему обращались не как сейчас или как в Америке. «Алло, — говорит рабай такой-то». А он, так же, как, вы знаете, в Ешиве, Торат Хаим, рав Ицхак приезжал на все осенние праздники. И вдруг раздается телефонный звонок. И кричат: «Ицхак, к телефону!» И кто бежит? Наш учитель рав Ицхак Зильбер. Но я продолжу про рав Шмуэля. Он предпочитал, чтобы к нему обращались просто рав Шмульке. А в своих законодательных решениях он подписывал аббревиатурой ШАС, Шмуэль Салам. В 1888 году, в возрасте 72 лет, рав Шмуэль потерял полностью зрение. Но он продолжал выполнять обязанности главы раввинского суда. Поскольку мог обходиться без книг, он все книги знал наизусть. Именно в этот период ему пришлось выдержать первый натиск просветителей, которые попытались утвердиться в Иерушалаиме. 1881 год, 5641. В Иерусалиме появился новый молодой еврей по имени Элиезер бен Иуда. Он одевался, как одеваются выходцы из восточных стран, и ввел образ жизни религиозного еврея. Но на самом деле этот человек был совсем не тем, за кого он себя выдавал. Его настоящее имя было Лейзер Перельман. Он родился в Литовском крае, в Виленской губернии, совсем недалеко от того места, где жил и преподавал Тору Хофец Хаим. В 5 лет он потерял отца, который был любавическим хасидом. После бар-мицвы его отправили учиться в любавическую ешиву города Полоцка. Там и произошла его встреча, которая изменила всю его жизнь. Один из преподавателей ешивы оказался скрытым просветителем и приучил попавшего под его влияние сироту к чтению светских книг. Для нас это поразительно. Мы-то начинали не с Шулхана Руха, не с Талмуда, не с Мишни, даже не с Кумаша, а с истории партии и так далее, научного коммунизма, научного социализма. Так вот, это начало, это конец XIX века. И вскоре об этом узнали его родственники и перевели его в другую ешиву, которая была расположена недалеко от Вильна. Ну и там юноша попал в семью просветителя, который убедил его в необходимости получить светское образование. Я хочу сказать, дедушка моей жены родился в Одессе, и его отец был раввином. В Одессе было 60 синагог. И он был первым, кто отправился в Германию и получил диплом врача. Так вот, этот Лейзер Перельман оказался в доме этого просветителя. И его дочь, обучала способного юношу русскому языку. И он навсегда распрощался с ешивой, сбросил кипу и поступил в гимназию города Двинска, Даугавпилс. Старшие друзья-просветители убедили юношу, что все беды еврейского народа происходят из-за его обособленности и подчеркнутой исключительности. Поэтому евреи должны сблизиться с окружающими народами и смешаться с ними. Тогда никто не будет их ненавидеть. Много мыслей в сердце человека, но только задуманное Творцом реализуется. Он попытался осуществить эту программу ассимиляции, одевался и вел себя, как его нееврейские товарищи по гимназии, и называл себя нигилистом. «Я чувствую себя совершенно русским», – писал он в тот период. Но продолжалось это недолго. Чем больше он стремился приблизиться к неевреям, тем сильнее он ощущал с их стороны неприятие, ненависть и отталкивание. Очевидно, окружающие просто не понимали, что он такой же русский, как и они. И тогда образ его мысли круто изменился. Вместо того, чтобы смешаться с окружающими народами, он понял, что нужно сохранить еврейский народ как отдельный народ. Но это должен быть нормальный народ. Они ненормальны, как хотят видеть его раввины. Такой же народ, как все другие. А поскольку у большинства народов есть своя страна, свой язык, нужно переселить всех евреев в эту далекую Палестину и возродить там особый язык евреев – иврит. Его не пугало, что в течение последних 2000 лет этот древний язык был языком книг и молитв. И вот после окончания гимназии Лазарь Перельман отправился в Париж, чтобы приобрести там необходимую для Палестины профессию. Он начал изучать медицину. В те дни он узнал, что там, в Палестине, и особенно в Иерушалайме, где живут выходцы из стран Востока, и это было большинство, и прибывшие из Европы. И они говорят между собой на древнем языке Торы. Ведь сефарды не знали идыша, а ашкеназы не знали ладина или арабского. И юноша увидел в этом общении на иврите базу для возрождения этого древнего языка. Проучившись в Париже всего 2 года на медицинском факультете, Перельман все-таки оставил учебу и поспешил осуществить свою мечту. Он отправился в Палестину вместе с той самой дочерью просветителя, которая когда-то обучала его русскому языку. По пути в Вене они поженились. При этом жених поставил непростое условие. В их доме будут говорить только на иврите. Но невеста этого языка еще не знала. И он начал ее обучать, как когда-то она обучала его русскому языку. И вот молодая семья поселилась в Иерусалиме. А поскольку все евреи святого города в те дни еще соблюдали законы Торы, то, чтобы вписаться в среду, Перельман решил принять облик верующего еврея из стран Востока. И тогда же он сменил свою галутную фамилию на фамилию Бен-Иуда, сын Иуды. Он отрастил бороду, переоделся в длинный почти до пят восточный халат, а на голове носил феску. И каждое утро он проходил, закутанный в талит и облаченный в тфилин, по улицам старого города, до синагоги Хурма, в которой тогда молился. Позднее он вспоминал, что весь этот маскарад был для него очень нелегок. Но он надеялся таким путем втереться в доверие к богобоязненному большинству жителей и использовать это для продвижения своих идей по возрождению еврита. Я помню, как в Москве в 70-е годы я 4 раза был на подпольном уроке иврита. И давали первые уроки про еврейские алфавиты, буквы. И все это мне не давалось. А потом я сел и выучил алфавит. Так вот, в доме Бен-Иуды действительно звучал лишь иврит. И когда в семье родился первый ребенок, которого Бен-Иуда назвал Бен-Цион, сын Циона, родители обращались к нему только на иврите. А его сверстников и потом, но и маленьких детей в дом никого не пускали, кто не говорил на иврите. Из-за этого мальчик практически до 3 лет не говорил. А есть мнение, что даже до 4 лет. Испуганная мать начала тайно обучать ребенку. Ну, какому языку? Что вы скажете? Не идышу. Русскому языку. Чтобы он заговорил хотя бы на нем. Но когда Бен-Иуда об этом узнал, он устроил жене страшный скандал. После этого семейного катаклизма сын заговорил на иврите. Ну и потом у него не было друзей, ведь другие дети к нему не допускались, и его почти не выпускали из дома, чтобы он не слышал других языков. Для того, чтобы разговаривать с сыном, Бен-Иуде были необходимы новые слова, которых не было в классических текстах, и он начал их изобретать. Так появились такие неологизмы, как глида, мороженое. На арамейском языке глид – это кусок льда. Если вы хотите сделать микву в том месте, где нет дождей, это то, что наш учитель рав Ицхак Зильбер Зацаль сделал в Казани. Он купил куски льда, вытер их тщательно, чтобы даже одной капельки не было, и сложил в то, что он выкопал в подвале микву, и постепенно их разогревал, чтобы они растаяли. Это была кошерная миква, сделанная из глида. А сказано, растаявший глид, он кошерный для миквы. Отсюда Бен-Иуда придумал слово глида. То, что для нас, а как же по-другому, мороженое, айскрин, да, или глида. Дальше. Как назвать велосипед? Офан – это колесо. А офаним – это высшие ангелы. А офанаим – это велосипед. И я слышал от моего учителя Гаона, Рамыши Шапира, что Бен-Иуда не оставил своих идей про то, что он хочет сделать, чтобы еврейский народ был как все народы. Поэтому сами слова, которыми пользовался он, которым он придал это значение, например, слово «агада». В Талмуде «агадот» – это самые великие тайны. Это 4-й уровень постижения Торы, то, что называется сод, каббала. А Бен-Иуда придал ему совсем другое значение. Агадот Андерсон, сказки Андерсон. Ну, сказки нашего народа. Вы понимаете, чтобы выкорчевать наше представление о Торе. Написано в трактате Мегила. Какой город называется большим городом, а какой называется деревней? И Талмуд открывает, что город, в котором есть Асара батланим. 10 человек, Раши объясняет, те, которые отказываются от других каких-то ремесел, работ и постоянно находятся в синагоге. Мы батлим, отменяют другие вещи ради самого святого, ради назначения еврейского народа. Написано так в книге Нефеш ха-Хаим, Рава Хаима из Воложина. Мы цитировали, что это был один из учителей Рав Шмуэля Салантера. Там говорит Рав Хаим, самый близкий ученик Виленского Гаона, что если бы в мире хотя бы на одно мгновение не было ни одного еврея, который учит Тору, мир бы вернулся в первозданный хаос. Как это сказано впрямую в трактате Шаббат, 88-й лист, когда Творец подвесил гору Синай над евреями и сказал: примите Тору, хорошо, нет, там будут ваши могилы. И отсюда вывод, что если бы даже одного еврея не было в мире, который учит Тору, ведь то, что мы учили, объясняет Раши, почему Тора начинается с буквы Бет. Бет – числовое значение 2. И Раши открывает: ради Торы, которая начало его путей, и ради нас с вами, ради еврейского народа, который называется начало его посевов, Творец сотворил мир. Но продолжим. Буба – это слово пришло из разговорного арабского языка, придав ему буба, еврейскую звуковую форму. Он старался подобрать подходящее название для всех вещей и явлений, которых не было в древности. И многие из его изобретений употребляются до сих пор. Например, ракевет – это поезд, мидраха – тротуар, миврешет – щетка, от английского слова браш. И в качестве нормы для языка Бен-Иуда избрал произношение сефардов, выходцев из общин Востока. Ведь ашкеназское произношение ассоциировалось у него с жизнью в изгнании, о которой он стремился забыть. Постепенно Бен-Иуда установил тесные связи с теми единицами просветителей, которые тогда уже появились в Иерусалиме, и стал их общепринятым лидером, хотя ему тогда было всего 24 года. Сначала эти контакты были тайными, но уже в 1882 году он стал преподавать в новой школе, основанной парижскими просветителями, и добился того, чтобы преподавание хотя бы части предметов велось в ней на иврите, а не на французском. И вы знаете, кто учился в этой школе? Дальше, Безрат Ашем, мы будем учить. Будущий иерусалимский муфтий, который получил звание чуть ли не генерала у Гитлера, который планировал здесь построить газовые камеры, вот он учился и учил там иврит в этой школе, которой преподавал Бен-Иуда. 2 года спустя он начал издавать на иврите еженедельник. И сейчас вы будете все дружно смеяться. Как он его назвал? Ацви. Я понимаю, это перевод олень. А на арамейском языке слово цви – это желание. Это страна, где сбываются все самые сокровенные желания. Так вот, эта газета не имела к этому отношения. Этот еженедельник стал нападать на раввинов, которые возглавляли общину Иерусалима. В ответ сефардские раввины святого города вынесли ему отлучение, херем, отлучение Бен-Иуды от общины. После этого он сбросил и феску, и весь свой маскарадный костюм, снял кипу, переоделся в европейские одежды, и он был первый, кто публично вышел с сигаретой на улице Иерусалим и призывал и других евреев к этому шагу. Тем верующим евреям святого города он казался просто безумцем, маленький, с клочковатой бородой, в кривом пенсне. С ним невозможно было говорить ни на идыш, ни на ладино. Идыш он презирал, а ладино не знал. А святой язык древних книг исковеркал до неузнаваемости, вставляя в него им самим придуманные слова. На него вновь наложили отречение, отлучение, херем. И об этом трубным звуком у стены плача объявили. А последствия были самые трагические. В 1890 году заболела туберкулезом и умерла жена Бен-Иуды. Интересно, что когда его жена заболела и на помощь приехала бабушка из Литвы, то этот безумный фанатик запретил ей дома говорить на идыш, а другие языки она просто не знала. Вскоре умерло и трое из его детей. И сам он тоже пережил тяжелую болезнь, но выжил. И все-таки он не остановился. В месяце Кислев 1654 года, 1894, в его газете появилась подписанная псевдонимом статья, в которой высмеивались заповеди, и в первую очередь заповедь зажигания ханукальных свечей. Давайте вспомним. После разрушения храма то, что обещает Аарону Творец, что твоя часть больше, чем их. Когда было освящение храма в пустыне, все колена принесли свои пожертвования, а Аарон и его колено левиты не принесли. И тогда Творец утешил его и сказал: твоя часть больше. Первый храм простоял 410 лет, второй храм 420. Мишкан в пустыне 39 лет. А уже 2000 лет, 2000 лет мы зажигаем ханукальные свечи. С ними мы ушли в изгнание, потому что эта ханукия напоминает нам о чуде, которое сделал для нас Творец в храме, и о нашей тоске. И это то, что царь Шлома говорит: «Целуй меня поцелуями уст твоих, потому что ласки твои для меня дороже всех наслаждений этого мира». Раши говорит: это мы, еврейский народ, как соломенная вдова. Мы вспоминаем о близости, которая была у нас с Творцом. Конечно, это гора Синай, это поцелуй уста в уста. Но когда был у нас храм, в первом храме было явное присутствие Творца. Во втором, уже только скрытое, не было чудес. Но после разрушения храма с этим мы ушли в изгнание. Именно над этим насмехался вон в своей газете Ацви, где евреи зажигают ханукальные свечи. И в этой же статье содержался вполне прозрачный намек, который вызвал целую бурю. Евреи Палестины должны изгнать турецких захватчиков, подобно тому, как в древности Маккавеи изгнали греков. Турецкие цензоры, которые пропустили эту статью, всполошились. Это был прямой призыв к бунту, и об этом доложили паше, наместнику султана в Иерусалиме, а тот посчитал необходимым срочно доложить о случившемся в Стамбул султану Абдули Хамиду, который стоял во главе Османской империи. И советники объяснили султану, что евреи со всего мира собираются съехаться в Палестину, завладеть страной и построить в Иерусалиме свой храм. В статье, опубликованной Бен-Иудой, эти советники увидели призыв к началу восстания. И некоторые из них даже утверждали, что у Бен-Иуды уже подготовлено 5000 вооруженных солдат, которые начнут восстание в праздник Хануку. И прежде всего они захватят Иерусалим и место их храма, а все мечети разрушат. Ну, султан разгневался страшно, и над евреями святой земли нависла угроза изгнания. В тот же день рав Шмуэль Салант и другие раввины Иерусалима, которым срочные телеграммы сообщили о происходящем в Стамбуле, вынесли третий херем – отлучение Бен-Иуды от еврейской общины. Это отлучение должно было показать, что евреи святого города не поддерживают мятежника, и издатель газеты представляет лишь самого себя. Это успокоило турецкие власти и дало возможность спасти жизнь самому Бен-Иуды. Его хотели турки повесить. И турецкий суд приговорил его к году исправительных работ, а его газету закрыли. А через некоторое время за солидный залог его вообще отпустили. В одном из своих писем рав Шмуэль Салант рассказывал об этом происшествии так. Двое безумцев, имеется в виду сам Бен-Иуда и его тесть, который был автором этой нашумевшей статьи, совершили большое зло и поставили всю нашу общину на грань уничтожения. И вот наступает 1897 год, 5657. И еще одним стражем города, охранявшим святость Иерусалима, был в те дни рав Дискин, который прибыл на святую землю тоже из Литовского края. В юности, так же, как и рав Шмуэль Салант, он считался молодым гением, Илуем. 18 лет он получил звание раввина. В 25 сменил своего отца во главе общины большого польского города Ломжи. А в последующие годы он был главным раввином в таких крупных общинах, как Межевич, Ковна, Шклов и, наконец, Бриск. Поэтому его часто называли раввин из Бриска. В 1877 году, когда рав Дискин Йошуа Ли прибыл в землю Израиля и поселился в Иерусалиме, ему уже было около 60 лет. И вскоре после своего приезда он поддержал группу жителей Иерусалима, которые создали первое еврейское сельскохозяйственное поселение Петах-Тиква, ворота надежды, и стал их духовным руководителем. Тогда же он начал преподавать в основанной им ешиве Оэль-Моше, шатер Моше, и вокруг него сплотилась группа особенно одаренных студентов, каждый из которых был уже серьезным еврейским мудрецом. И среди его учеников был и молодой рав Зоненфельд, который впоследствии стал главным раввином Иерушалаима. Уроки раввина из Бриска отличались исключительной глубиной. За 41 дней он освоил с учениками лишь первый лист талмудического трактата Баба Батра, при этом вообще не прибегая к помощи других книг и ограничиваясь лишь сопровождающими текст Талмуда комментарием Раши и Балей Тосафот, тософистами. И когда этот первый лист был основательно изучен, раввин сказал своим ученикам: это было бы ошибкой подумать, что мы достигли полного понимания этого текста. Мы лишь прикоснулись, как дети в хедере, к поставленным здесь проблемам, насколько позволяли наши возможности. Мы по-прежнему еще очень далеки от понимания даже простого смысла написанного. И все-таки не стоит застывать на этом листе, пора продвинуться дальше. И я вам хочу рассказать, в Иерусалиме раньше большинство водителей автобусной корпорации «Эгед» были евреи, сейчас большинство арабов. Так вот, каждое утро где-то 8:30 заходил один молодой еврейский мудрец, аврех, открывал книгу и начинал учить Талмуд. И в зеркало это было видно водителю. Прошел месяц, а этот аврех на той же странице, и, наконец-то, водитель закричал: «Ну, переверни уже страницу! Сколько можно читать одну и ту же страницу?» Так вот это, вы понимаете, постижение Торы – это единственное, самое действенное средство связи с Творцом. Я хотел бы сказать постижение его необъятной мудрости. Но я слышал от Гаона рав Арье Шапира, который говорит, что то, что мы используем наш разум для того, чтобы постигать трудные вопросы и обсуждения, и нахождение правильного вывода из Талмуда, это самая глубокая форма связи с Источником, с нашим Творцом. И продолжил рав Дискин и сказал своим ученикам: нам остается только молить Творца, чтобы Он даровал свет нашим глазам и открыл для нас Его Тору. И хотя рав Дискин наотрез отказался занять какой-то официальный пост во главе общины с наиболее сложными вопросами по закону и по вопросам мировоззрения и веры, обращались именно к нему. По определению одного из его учеников, он стал раввином для раввинов. И так называли моего учителя Гаона рав Мойше Шапира, что память о праведнике была благословена, он был раввином раввинов. Именно он послал меня преподавать в Ешиву в Москве. И особенные отношения были у него с моим вторым учителем, на самом деле первым по времени, рав Ицхаком Зильбером Зацаль. И именно рав Дискин, раввин раввинов, возглавил борьбу раввинов Иерусалима против просветителей. Ведь он слишком хорошо знал, какой невосполнимый урон эти реформаторы веры нанесли сначала общинам Германии, Австро-Венгрии, а затем и России. и главную опасность представляло вмешательство просветителей в воспитание детей. Уже после полугода после своего приезда в Иерусалим рав Дискин вынес раввинское постановление, запрещающее любые изменения в традиционной еврейской системе образования, в том числе и введение общеобразовательных предметов в программы начальных еврейских учебных заведений хедеров, а затем ешив. К этому постановлению присоединились 284 ведущих раввина Иерушалаима, которые поставили под этим постановлением свои подписи. А когда в 1880 году представитель лондонского фонда Монтефьори в Иерусалиме Пинас открыл профессиональную школу с преподаванием некоторых общеобразовательных предметов, рав Дискин строго и категорически запретил родителям отдавать своих детей в это учебное заведение. Тогда организатор школы обратился к духовному вождю Литваков, главе Воложенской ешивы, Нациву, но тот поддержал позицию рава Дискина. Но многие европейские раввины стали на сторону Пинеса. Они почитали его как серьезного знатока Торы и полагали, что его ремесленное училище могло облегчить бедственное положение иерусалимских евреев, которые страдали и от голода, и от нищеты. И в самом Иерусалиме тоже не было полного единства. Многие раввины выступили против этого отлучения. А тем временем, испытывая трудности с набором учеников, просветители обратили внимание на сирот. В Иерусалиме было много эпидемий, и многие дети лишились своих родителей. В 1881 году группа просветителей из Берлина создала в святом городе сиротский дом, в котором объединила под своим попечением и еврейских, и нееврейских детей. Причем один из воспитателей этого берлинского сиротского дома был ярым крестьянским миссионером. Чтобы противостоять этому новому начинанию просветителей, рав Дискин решил открыть собственный приют для детей. Он приобрел для этой цели дом в арабском квартале старого города. В нижнем этаже он разместил детей, а сам поселился в квартире на верхнем этаже, окна которой выходили на храмовую гору. А воспитанием и образованием сирот руководил его ближайший ученик рав Зоненфельд. Но напор на святой город не ослабевал. В 1882 году парижская просветительная организация «Альянс» попыталась открыть Иерусалиму школу с преподаванием светских предметов. Рав Дискин вынес постановление, запрещающее отдавать детей в эту школу. Он направил трех своих учеников во главе с равом Зоненфельдом, чтобы объявить это отлучение в доме молитвы. Но организаторы школы наняли специально охранников, которые не допускали посланцев рава Дискина внутрь синагоги. Лишь рав Зоненфельд сумел прорваться через их цепь. И едва он успел сбежать на возвышение в синагоге и огласить хэром, как эти головорезы набросились на него и очень крепко избили. Тем не менее он гордился своими ранами, утверждая, что это его самые почетные ордена, знаки отличия. и оглашенный им Херем произвел желанное действие. И в течение ряда лет ни один ребенок из ашкеназской семьи не был отдан в эту школу Альянса. И организаторам школы пришлось набирать себе в нее не евреев, детей из семей дипломатов, коммерсантов и арабов, живших в Иерусалиме. Так вот, в этой школе Альянс и начал преподавать идеолог иерусалимских просветителей Бен Иуда. И там впервые были введены предметы, преподавание которых велось на современном иврите. И именно в этот период Бен Иуда сошелся с тем самым Пинесом, на которого наложили предыдущий херем отлучения рав Дискин. Пинес помогал ей Бен Иуде в редактировании и издании его газеты. И вместе они основали общество Тхият Исраэль, возрождение Израиля, созданное с целью распространения иврита в качестве разговорного языка. Пинес так увлекся идеями Бен Иуды, что даже сам изобрел несколько новых слов, которые вошли в обновленный иврит. Например, шаон. Шаа – это час. Шаон – часы. И уже совсем это слово на арабском языке, которое означает пятую точку. Так он назвал помидор агвания. Я скажу, что ни одно доброе дело Творец не оставляет без платы. И то, что рав Дискин основал потом дом сирот при въезде в Иерусалим, когда Иерусалим расширился и построил огромное здание. И именно туда я пришел в 83-м году, 40 лет тому назад, и впервые открыл Талмуд и начал учить. Это то, что сделал рав Дискин. И это называлось «Дом сирот». И когда я пришел туда, я подумал, какое хорошее название для нас. Ведь мы называемся Тинок Шенишба, ребенок, который вырос в чужом плену. Вырос и думал, что его народ – это тот народ, где он родился. Пока пришло осознание, это то, что сказано в пророчестве Бильаму. Вот народ, отдельно живущий и среди других народов не числящийся. В этом наша особенность. И кто только не хотел уничтожить нашу уникальность. И это христиане, которые сжигали нас. И это инквизиция, которая предавал нас самым страшным пыткам. И это царь Николай, который придумал кантоны, чтобы евреи отказались от своей веры и стали христианами. Но наш народ выдержал. И сейчас мы приезжаем из бывшего Советского Союза. И приезжают наши восточные братья из Йемена, Марокко, из других восточных стран. Из Индии. И мы привозим наши свитки Торы. И они одинаковые. Это наш народ возвращается к своей вечной книге книг. Как бы ни пытались нас превратить в новых французов, в новых англичан, в новых русских, рано или поздно это кончается. Это хроника избавления, как Творец ведет наш народ к окончательному избавлению.
Спасибо вам большое, Кудрав. Особенно за уроки иврита. Это очень познавательно было. Спрашивает Виталь Хай, почему такая проблема учить и Тору, и профессию одновременно?
Во-первых, для женщин нет никакого запрета. Тогда это было баррикады, борьба просветителей или отказ от веры. А сейчас это совсем по-другому. Но пока человек крепко не стоит на своих ногах, а это то, что делает еврейское образование. Наши дети с 3 лет начинают учить алфавит. В 5 лет они начинают учить Тору. В 10 – Мишну, в 15 – Талмуд. И когда человек формируется, Ецера Тов и Ецера Ра, дурное начало и доброе начало. Ецер и Цура – это форма. Тот, кто творит форму. Когда ребенок взрослеет, когда он становится на свои ноги, когда он крепок в своей вере, он может получить профессию. Так что и об этом говорили большие мудрецы. Для Баалей Тшува не надо бросать свои профессии, но нужно впускать в Тору. А для тех, кто растет в этом, это только уже в сознательном возрасте, когда они сформированы, тогда они могут позволить себе заниматься получением профессии, чтобы кормить свою семью.